Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Клиника Фадеева.
Да. Звучит амбициозно.
Да, не я придумал, руководство решило, а я поддержал, как все, что... Мы всегда поддерживаем руководство. Так вот, да, дорогой Алексей, это я говорю сейчас Алексею Федорову, врачу-кардиохирургу, кандидату медицинских наук. Вы второй у нас трижды герой эфира за эту неделю. Вы помните великолепные появления господина Федорова, уважаемые больные и не очень наши радиослушатели. У нас теперь это называется клиника Фадеева, но это бог с ним, речь не обо мне. А речь сегодня у нас о кардиохирургии, о сердце, в общем, да. И вокруг вытекающие из этого проблем тоже вы, пожалуйста, присылайте что-нибудь, что вас беспокоит, по телефону 5533, это наш смс-портал, начинается сообщение со словом «Маяк», или в нашу группу «Дышите глубже» на радио «Маяк», или теперь этот вот WhatsApp.
Как он там? Сейчас ты обращаешься ко мне, то есть есть три варианта.
Да? С тобой, вроде,
друзья,
Памела Андерсон уже ушла.
Это хорошо, это радует. Друзья, у нас теперь есть WhatsApp, мы стали ближе, назовем это так. Плюс 7-967-103-55-33. Забивайте в контакты и, собственно, онлайн можете отправлять нам сообщения. Я буду с удовольствием их читать в прямом эфире радиостанции «Маяк». Собственно, все сообщения, касающиеся хирургии сердца. Да, кардиохирургии, как
ну и вообще,
Петя сказал, втекающие и, судя по всему, вытекающие обстоятельства. Потому что, если мы говорим о сердце, то там происходит что-то и то, и другое.
Как минимум что-то втекает, и что-то вытекает.
Абсолютно,
да.
Точно.
И это напоминает кровь.
Да. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Я так понимаю, что тема популярная. Алексей Федоров не первый раз здесь. Соответственно, друзья, все, что вы не успели... Все вопросы, которые не успели задать в предыдущих эфирах с Алексеем,
почему ты ограничиваешь людей? Почему ты говоришь «друзья»? А враги нам не могут, что ли, задавать вопросы? Могут. Друзья и враги.
Но не факт, что мы на них ответим.
Нет, нормально.
Вот видите, Петр.
Враги тоже нужны.
Готовы спорить.
Мы хотим продлевать жизнь врагам, потому что они стимулируют нас в жизни. Поэтому пускай все дольше живут. Так, пришло что-то уже? Скажи мне, пожалуйста.
Ну, на СМС-портал пока точно нет. По крайней мере, огромное количество сообщений, и они пока не дают примчать новым по предыдущей теме.
Тогда можно я сейчас спрошу? Вот у меня тут недавно, значит, обычная тема уже для людей после 40, каким я являюсь, как отличить невралгию и покалывание, пощипывание то там, то здесь, легкие онемения от позывов к сердечным каким-то проблемам. Вот, потому что там всем кажется, ну это скорее невралгия, да, это еще не сердце, не нужно ходить, да? Вот как вот вы посоветуете, вот когда уже точно тун-дун, тревожный звоночек. Вот, допустим, какое-нибудь легкое какое-нибудь онемение, это же может быть в левом мизинце, это же может быть что-нибудь связанное с... сосудом локтевого сустава. Я не знаю, с чем.
Ну, точнее, это практически наверняка связано с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, вот это онемение, да?
Ага.
Ну вот, отвечая на этот вопрос, давайте тогда сразу разделим четко боли в сердце, которые именно сердечные, да, имеют сердечный характер, и боли в области сердца, которые связаны с чем-то другим. Так вот, боли в сердце, они расположены не в области сердца. Сердце болит за грудиной. Оно болит ровно по центру грудины. Это грудная жаба, стенокардия, то есть вот то проявление ишемической болезни сердца, атеросклероза, с которым сталкиваются больные. Боль возникает после физической нагрузки или эмоциональных переживаний. Физическую нагрузку, допустим, человек раньше проходил 500 метров быстрым шагом нормально, а тут вдруг пошел и на исходе там, этих 500 метров понял, что у него за грудиной давящая боль, которая может отдавать в руку, в челюсть. Остановился, прошло 3-5 минут, боль прошла. Принял таблетку нитроглицерина, она прошла. Вот это типичный приступ стенокардии. Если речь идет, не дай бог, об инфаркте, это боль там же локализующаяся, но она дольше, она не снимается нитроглицерином, человек потеет, страх присутствует смерти и так далее. Вот это уже как бы инфаркт.
То есть если у вас начались проблемы...
за грудиной.
Да, я понимаю, но при этом связаны с вашим обычным времяпрепровождением, да не то, что вы бежите 100-метровку вдруг первый раз в жизни, а вот ваш обычный маршрут или ваша обычная лестница, да, там четвертый этаж вы поднимаетесь.
Или вы большую нагрузку дали, например, пробежали за трамваем. Боли, которые связаны не с сердцем, они, во-первых, продолжаются намного дольше. То есть вот у меня всю ночь болело сердце, это не сердце. У меня всю ночь слева было тяжело в груди. Это не сердце. У меня пока колет прямо в одной точке, вот слева, и сколько? Неделю. Это не сердце. Это межреберная невралгия, это остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника. Ну, там достаточно много причин. Мышечные боли в этом месте, да. Просто у женщин часто бывают, ну, так скажем, связанные с климаксом, дисгормональная кардиомиопатия, то есть гормоны по одному действовали на миокард, теперь по-другому, и вот как бы все это вызывает такие ощущения. Но длительность болей, локализация в области сердца, отсутствие реакции на нитроглицерин или на отдых, и они могут исчезать при перемене положения тела. Например, лежит, болит, встал, позвоночник изменился в пространственное свое, да, положение. Прошли. То есть это не сердце. Но все равно, в любом случае, если что-то беспокоит, это очень такое грубое разделение. Идите к врачу и снимайте ЭКГ, задавайте вопрос врачу.
Первые падают вопросы на WhatsApp. Артем, не опасно ли увеличивать ударный объем сердца бегом на пульсе 120-130 ударов, видимо, в секунду? 29 лет Артему. А, кстати говоря, вот сейчас все прыгнули на велосипеды, и тут мне кто-то сказал, а вы, значит, пульс свой измеряете, когда катитесь? Я говорю, так я удовольствие получаю, зачем мне это нужно? А нужно, оказывается, измерять пульс или ехать в каком-то вот пределе. А что это за допустимые пределы, и почему я не могу себя поднапрячь в какой-то момент, поехав в горку?
Потому что...
Давайте погоним этих велосипедистов, они уже стали доставать в горы. Давайте, да.
Для них дорожки уже делают специально.
Сейчас мы им такую дорожку в склиф.
Давайте сначала на первую часть вопроса ответим. Да, вот человек спросил по поводу увеличения ударного объема, а как вы пытаетесь увеличить свой ударный объем? Это такая... если вы точно хотите его увеличить, это только с помощью аппаратуры можно увидеть, что вы увеличиваете. Вы можете оценить только частоту пульса. Вот вы можете, пульс у вас 120, 130, 140, да? А здесь, опять же, используйте пульсоксиметр и смотрите для своего возраста оптимальные зоны работы, да? То есть есть зоны там безопасные, есть зоны нагрузки, есть зона уже соревнования, есть зона уже красная. Сердце просто нетренированного человека, находясь в этой зоне, оно работает на износ.
Именно поэтому, друзья, ко всем марафонам, даже непрофессиональные марафонщики, долго и усердно готовятся.
Правильно. И раз пошло в таком ключе, один мой знакомый бегун сказал такую неприятную вещь. Один крупный международный марафон — одна смерть. Вот как бы это ни звучало, нехорошо, да? Когда вот несколько тысяч участников, очень часто реанимационная бригада там работает. Потому что много людей приходит неподготовленных.
Да большинство.
Они подумали, что они пробегали 2-3 месяца в легком режиме и сейчас замахнутся на марафон. Они не обследованы, никто не знает, где там бляшка в сердце сидит у кого-то бессимптомная, да? Никто не знает, какие аритмические осложнения бывают.
Ну, вообще, большой спорт — это отдельная тема, мне кажется.
Это, это речь не о большом спорте. Это речь идет о марафонах, которые сейчас очень популярны. И люди...
Я знаю там хотя бы пару человек, которые... Ой, я сейчас поеду в Берлин, пробегу марафон. Ой, я сейчас в Лондон поеду, ой, в Нью-Йорк я сейчас поеду. Там вот марафон.
Это серьезное дело, да, ребята, да. Это не шутки. Если вы идете на запредельные такие нагрузки, позаботьтесь о себе, пройдите обследование хотя бы сердца.
Ну да, можно выйти за пределы вообще действительности, ну, в глобальном
смысле. Вот история есть про мэра Риги, Нил Ушаков, мэр Риги, который так принял участие в марафоне в Риге, и потерял сознание, вертолетом был доставлен в клинику, и оттуда сразу в Германию, и 3 недели или 2-3 недели был в коме, в 30 лет.
Добегался, небольшим. Сказали врачи. А, пульс 60 в 30 лет, это нормально, Екатерина спрашивает в WhatsApp?
Нормально.
Коротко и ясно. Веду активный образ жизни, почти ежедневные тренировки, постоянно болит и ноет спина, часто болит правая нога и ноет. Я умираю? 3 знака вопроса.
Какие-то взаимоисключающие заявления. Я веду каждый день...
Ежедневные тренировки, постоянно болит и ноет спина, часто болит правая нога, но, видимо, человек продолжает тренироваться.
Подожди, первое было, я веду здоровый образ жизни, это было так?
Да. Активный образ жизни.
Я веду активный образ жизни, у меня постоянно болит нога, рука, спина, плечи, голова... Сердце выскакивает.
Ежедневные тренировки.
Я не опускаю рук.
Петр, вы размываете клиническую картину. Здесь совершенно четко. У человека, скорее всего, идет речь о проблемах.
Не люблю просто.
О проблемах с позвоночником. Скорее, возможно, есть межпозвонковая грыжа. Поэтому МРТ позвоночника обязательно сделайте, прежде чем давать такие тренировки, потому что по клинике очень похоже на грыжу.
Роман, 33 года. Плавать, ходить или бегать для кардионагрузки? Что лучше?
Все понемножку.
Плавать?
И плавать, и ходить, и бегать.
Понятно, не увлекайся.
Лучший золотой стандарт ходьба. Вот сейчас приходит к тому, что вот если вы в день по 5 километров проходите, вы даете самую оптимальную нагрузку на сердце. Но я бы порекомендовал не отказывать себе в удовольствии и дозировать. Где-то пробежаться, один день 5 пробежать, через пару дней проплыть там километры.
Потом... А я... Да.
пешком.
Я вот так скажу, если вы не будете нам звонить на 5533 и начинать сообщение со словом «Маяк», то мы будем сокращать количество ваших сообщений, потому что что это за неуважение к проверенному ресурсу нашему информационному? Да? Почему вы так бросили его как любовницу, не знаю, молодую?
Потому ветреную? Что как раз...
Все, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Не надо, давайте, ребятка, сюда
нет,
тоже.
Нет, бросили как раз старую, нелюбимую, до которой тяжело достучаться и докричаться. А молодую любовницу в виде WhatsApp хорошо, как раз принимают очень... Она быстрая.
Ну хорошо, но из семьи тоже уходить не надо.
Денег тратить не нужно, понимаешь?
Ну вы же не жлобы, наши уважаемые радиослушатели. Вам же не жалко. А сколько это стоит, кстати?
WhatsApp?
Нет, вот это вот на смс-портал. Сколько? 17 рублей?
И почему этой любовнице иностранное имя непонятного пола?
WhatsApp, да, кстати.
Так, вернемся к сердцу. Добрый вечер. Часто не имеют пальцы на левой руке, мизинец и безымянный. Что делать? Юрий, 35 лет.
Опять же, на прием к неврологу, возможно, нужен рентген позвоночника или МРТ. Это признак наиболее вероятного остеохондроза шейно-грудного отдела. Плавать тоже полезно.
Илья, здравствуйте, Ростов-на-Дону. Спрашивает, как избавиться от межреберной невралгии. Мы уже вторую неделю... мажу уже вторую неделю, не помогает. Как быть? Смотря чем.
И где, кстати, тоже
либо
важно.
Идти на прием к специалисту-неврологу, либо ждать, пока в эфире «Радио Маяк» будет невролог.
Кстати, хороший ответ после там, даже 30 уже, сейчас, мне кажется, многие болезни молодеют. Чтобы сейчас не задавали... Ну, а что ты хотел? Ну, а что ты хотел? Это мне нравится. Нет, ну, это обычно не врачи говорят, такая, у меня там что-то сказал. Ну, а что ты хотел, старичок? Ну, уже возраст. Ну,
да.
А что ты хотел?
Да. Ольга из Сочи, помогите советом. Мучает аритмия по вечерам. И КГ в норме, когда приступ, пью корвалол. Скорая приезжает, когда проходит. И так каждый раз. Перестали ездить. Ну, надоедает.
Повесьте хотя бы раз суточные мониторы КГ-холтер. Приборчик, который прикрепят вам в поликлинике в районной. И вы сутки будете ходить, у вас сутки будут снимать кардиограмму.
Это в каждой найти... районной поликлинике каждый. Есть эта услуга?
Суточный монитор. Это вот такой маленький приборчик стоимостью 10 тысяч рублей. Я думаю, что любая поликлиника сейчас его имеет не один.
То есть так прикрепляют, и человек уходит?
И уходит. А на следующее утро приходит, его снимают и расшифровывают. А если не поймают в этот момент, да, можно поставить прибор, который вшивается. И 3 года снимает.
Так, это высокие технологии. Так, какое нормальное давление и пульс для мужчины в 35 лет? Вот такое сообщение. С фотографией, между прочим, котенка. WhatsApp я смотрю, здесь можно видеть аватарочки.
Может, спасибо. Это ветеринару вопрос?
Может быть, кстати. Но, скорее всего, нет. Нормальное давление и пульс для мужчины 35 лет.
Есть показатели нормального давления. Это от 100 на 60, грубо говоря, да, до 140 на 90. Вот в этом промежутке любое давление считается нормальным. Но если вы нормально переносите 90 на 55... Это ничего страшного. Нижняя граница, она плавает. Но если у вас выше 140 на 90, нужно заняться своим здоровьем, 3 раза в день измерять давление в течение месяца, записывать в тетрадочку и все-таки выяснить, что у вас это однократный эпизод или у вас начальное проявление гипертонической болезни, и нужно принимать меры.
Ну, вот это очень правильно, потому что и наши родители в том числе, как только отлегло, назовем это так, все бросают и лекарства, и, собственно, ходить к врачам, и потом это начинается заново,
терапия,
хотя нужно бесконечно.
Гипертоническая болезнь пожизненная. Это первый ответ на тот вопрос еще 60-90. Вот пульс.
Денис спрашивает, есть ли скопление жидкости в плевральной полости, которая давит на сердце, вызывающее колющее ощущение. Может ли это привести к печальным последствиям со стороны сердца?
Если у пациента скопление плевральной жидкости, плевральной полости скопление жидкости, это уже проявление какого-либо серьезного заболевания, и нужно госпитализироваться и выявлять причину скопления жидкости.
Ну, мне кажется, не написал бы наш слушатель нам, если бы он, может быть, не владел. Вряд ли сам у себя ты можешь увидеть скопление жидкости в плевральной области сердца.
Чем это вызвано? Если там большое количество, ее нужно делать плевральную пункцию, эту жидкость эвакуировать. Хирургическая процедура.
Ну, конечно, короче, вопрос серьезный.
Это мешает дыханию, конечно.
Вот пришло сообщение на 5533, наш смс-портал. Начинается сообщение со словом «Маяк». Есть нормальные люди, которым не жалко 17 рублей. У супруги возраст 24 года, постоянное давление 96 на 70 и пульс около 90. Насколько серьезно, что делать? Я считаю, что это состояние ненормальное. Михаил спрашивает.
Для женщин вообще это характерно. И все зависит от того, как человек это переносит. Если есть слабость, головокружение и так далее, ну, так попробовать что, кофе попить.
Так что
пару
пока
чашечек.
Ничего такого страшного нет, Михаил.
Да.
Единственное, что есть не очень нормально, что вы девушку, наверняка красивую, в возрасте 24 года, называете супруга. Вам же не 68 лет, вы не отставной какой-нибудь там, да? Супруга, здравствуйте. Так немножечко сразу добавил девушке лет 40.
Приятно, что он о ней заботится, а не в основном в обратную сторону, когда супружница бегает вокруг тебя, Петр, и говорит, у тебя вот тут болит, вот здесь болит, нужно к врачу идти, а тебе нормально.
Это да, это прям про мою супружницу. Да, да я подохну, она та самая.
Не заметит.
Ну, заметит, конечно.
Ну, на третий день даже соседи заметят. Так вот, добрый вечер. Заменяет ли стояние в метро один час за час ходьбы?
Для поезда метро.
Давайте еще про что-то еще спросим, что полезно вроде как для сердца. В бывшем занимался велоспортом. Сейчас могу ехать с пульсом 203 до 20 минут. Я скоро умру, мне 40 лет. Спасибо. Сегодня отличные сообщения с чудесным... такие чудесные перспективы.
Мементо море, да.
Я воздержусь. Воздержусь от таких прогнозов, как вы спрашиваете, но хочу сказать, что 203 пульс в течение 20 минут — это нехорошо. Не надо так делать. Тренируйтесь, сбавьте темп, тренируйтесь в своих возрастных нормах по пульсу. Это может быть опасно.
Такой пульс. А ты что, читаешь мой смс-портал, что ли? Нет?
Или WhatsApp.
Это человек продублировал и на смс-портал тоже?
Конечно. Суперспециалисты наши слушатели. Да. Они делают сразу в три платформы.
Нет,
отправляют.
Вы выбирайте, вы с женой, либо с любовницей. Нельзя одновременно в одной постели, нельзя, ребята. Нельзя, так не бывает. То есть, ну, редко. Ну, бывает, но редко.
Здравствуйте, мне 35, заключение ЭКГ. Синусовая тахикардия. Признаки перегрузки правого предсердия. Изменение, не поняла, левого желудочка. Опасно ли это и как это лечить? Спасибо.
Сколько лет?
35.
Ну, просто перед исследованием ЭКГ вы, наверное, поволновались или как-то шли пешком на четвертый этаж, поэтому пульс стал чаще, чем в норме. Да, поэтому немножечко вы с частым пульсом. Ну, измерьте пульс у себя в покое. Если он не больше 90, то это просто у вас зафиксирован эпизод тахикардии, связанный либо с переживаниями, с синдромом белого халата, либо с физической нагрузкой перед ЭКГ. Остальное
или
все...
доктор был симпатичный, например. Правильно?
Да.
Тоже может
пульс... Я поддерживаю.
Участиться.
Вот. А остальное все, в принципе, в пределах нормы, скажем.
А стоит ли пытаться лечить боли в сердце народной медициной? Роман.
Нет, не стоит.
Как и все остальное. Женщина 40 лет, полная блокада обеих... Вот это как написано, может быть, вы разберетесь. Блокада обеих
ножек пучка ГИСа.
Пучка ГИСа, да? Чем это грозит? Вы знаете, что это вообще такое?
Пучок ГИСа — это проводящая система, которая идет в желудочках сердца. То есть есть предсердие у нас, да, со своими узлами, которые генерируют импульс сердечный. И проведение на желудочке осуществляется по пучкам ГИСа. Вот двупучковая блокада — это, в принципе, повод для того, чтобы хорошо пообследоваться, то есть снять суточный монитор, посмотреть, нет ли каких-нибудь аритмий, пауз в работе сердца, и прийти на консультацию кардиолога. Дать тут ответ по радио по такой проблеме не получится.
При недостаточности артериального клапана заниматься боксом, ходить, плавать можно?
Артериального клапана недостаточность. Соответственно, доктор, какой степени?
Как написали?
Бросьте в меня грязь.
Мне из администрации, как это называется, господи, администрация?
Департамент. Министерство.
Да нет, из регистратуры, как принесли мне карту, я прочел. Вот это администрация тоже мне
все зависит от того, какая недостаточность. Бывает первой степени, второй, третий, четвертый. Если первый, то все в порядке. Если четвертый, срочно оперировать. У вас какая?
Тут не пишут.
Ну вот это очень важно.
Да. Вопрос напишите, к вам, дорогой напишите, слушатель. Да. Какая у вас? Бегаю с похмелья, это вредно?
Конечно.
Это я не про себя, это вопрос с WhatsApp.
Это, простите меня, глупо.
Да.
Вредно и глупо.
Надо что-то либо одно выбрать, либо другое. Потому что...
Либо неделями, например. Неделю одно, неделю другое.
Да и вообще, как бы бегать с похмелья, это вообще вы крутой. Я знаю, что с похмелья все быстрее как-то происходит, но не такой.
Да.
Вот.
Андрей, 25 лет, постоянно занимаюсь спортом, употребляю протеин. Кабриолог, опять читаю, за что купил, зато продал, сказал, что из-за него через 10 лет начнутся проблемы с сердцем. Что делать и как?
У меня встречный вопрос. Кто такой кабриолог?
Может быть, это кардиолог. И Т9 не дает возможность людям выразить всю красоту мысли.
Тоже прочла неправильно. 1-1. Смеялась надо мной еще буквально минут назад.
Вы знаете, сейчас есть несколько пациентов, которые длительное время принимали вот все эти добавки. У них у всех проблемы со здоровьем. Причем достаточно серьезные. Это молодые люди, там 35 лет. Поэтому я вам советую прекратить это дело. не только с сердцем, с другими органами, в том числе с репродуктивной системой.
А вот, кстати, девушка, которая проблемы. Переживает за мужа. Добрый день, мужу 35, периодически скачет давление до 145 верхнее, да, 95 нижнее, при этом сильные головные боли, спортсмен, и говорит, что для спортсменов это норма. Я говорю, нужно к врачу. Не хочет. Сейчас слушай маяк, скажите, что нужно идти к врачу. Нет, ну тут давайте все-таки специалиста, сейчас узнаем, что скажет на самом деле, что
погоним,
нужно делать.
Погоним спортсмена, да. Давайте.
45 на 95.
Норма 140 на 90, по последним рекомендациям вообще рекомендуют, если 130 на 80, присмотреться к человеку. Да? Гипертония чем опасна? Она не дает симптомов, то есть подтачивает сосуды изнутри, человек этого не чувствует. Значит, рекомендация: суточное мониторирование ЭКГ и АД, то есть в течение суток измеряют артериальное давление, и ответ будет.
Дышите глубже. Клиника Фадеева.
Теперь заходите, вот все, открылась клиника, снова обеденный перерыв закончился.
Сам Фадеев открывает собственную клинику.
Да я-то ладно, я просто крышую, у нас тут врачи золотые руки, Алексей Федоров один из них, мы говорим о всем, что связано с сердцем, обо всем, что связано с сердцем, извините. А, после усилий, было сжижение, нет, было сжение в груди, и холодно, и то жарко перетерпел. Что это было, спрашивает нас вот человек. Жжение в груди.
Мне нравится, что Алексей посмотрел на меня. Сейчас я вам расскажу, что это было. Но не знаю, вот так.
Не знаю.
Холодно. Это... Нервное, наверное, что-то такое больше.
Не знаю, что это было, честно говоря. Да, слишком мало информации.
Да.
Идите к соседкам вниз на лавочке. Они тут.
Уточните вопрос.
Расскажите, как в общих случаях лечат гипертонию.
В общих случаях гипертонию лечат так. Первый этап лечения гипертонии не медикаментозный. Изменение образа жизни, отказ от вредных привычек, борьба с гиподинамией и так далее.
Скучно, хочется таблетку и все, чтобы прошло.
Нет, главное,
пить
что...
можно было бы.
А таблетки, они тоже палка о двух концах. Поэтому сначала нужно постараться все-таки, вот, изменив свою жизнь, питание в том числе, да, отказ от вредных привычек, все, что вот я назвал, это у 50%. Людей позволяет убрать симптомы гипертонической болезни на долгие годы и вернуть давление в норму.
Ну, понятно, и только остальные 50.
И только остальные 50 постепенно, соответственно, врач назначит сначала одно лекарство, посмотрит слабенькое, да, потом посильнее, потом может комбинировать.
Аритмия и бодибилдинг. Возможно ли это? Роман из Самары спрашивает.
Смотря какая аритмия. Аритмий очень много. Одни опасные, другие не очень.
И смотря какой бодибилдинг. Один опасный, другой
ты не
очень.
Ты вот смешно сказал. Бодибилдинг.
Болди
— это такой, знаешь, отважный билдинг. Болди. Девочка, 18 лет, короткий PQ. Что это значит и чем грозит? Что такое PQ?
Короткий PQ. Это на ЭКГ. На ЭКГ. Сам по себе, в принципе, не трактуется. Нужно сделать развернутую кардиограмму, суточный монитор и проконсультироваться у кардиолога. То есть постоянно ли он короткий, либо это эпизоды какие-то. Ну, то есть лучше спросить, пообследоваться, и чтобы специалист ответил, который видит эту кардиограмму, видит ее суточную расшифровку. Там есть разные варианты.
Рад, что у маяка появился WhatsApp. Радик из Татарстана. Спасибо, Радик. Но сейчас вопросы о кардиохирургии у нас в приоритете. Здравствуйте, занимаюсь фитнесом, тоже бодибилдингом. Тренер советует пить панангин 2-3 раза в год для поддержки сердца. Сергей, 35 лет, силовые нагрузки, 8-й год после травмы позвоночника.
Ну, пейте, хуже не будет.
Гипертрофия левого желудочка. Находят с детства. Занимался спортом профессионально в школе и институте. Отец умер от инфаркта. Не беспокоит. Надо что-то делать или нет, спрашивает Денис.
Скорее всего, у вас гипертрофия левого желудочка, а гипертрофия — это как раз результат бодибилдинга для сердца. То есть накачанное такое мощное сердце. Это, скорее всего, результат вашего профессионального занятия спортом в молодости. И с этим ничего не сделаешь. Это факт. Это для вас это просто вот...
А правда у бодибилдеров сердце, там, не знаю, больше, мышцы круче?
Сердце больше, наверное, прежде всего у бегунов и у людей, которые занимаются циклическими нагрузками, когда требуется длительная работа сердца на высоких оборотах. Вот у них точно совершенно сердце накачанное. А у бодибилдеров, думаю, нет, они же не сердце качают, а
другие
бицепсы
части.
И трицепсы.
Виктор из Иркутска. Добрый вечер. Отцу сделали шунтирование. Одна артерия, видимо, одной артерии, вторая была слишком тонкой. Насколько это опасно? И еще что можете сказать насчет диеты? Про холестерин, который забивает те самые сосуды.
Ну, человек, папа ваш сердечник, поэтому он должен питаться, соответственно, так как должны питаться сердечники. Отказ от жирных сортов мяса, от жирного молочных продуктов, да, то есть если мясо, то это птица, рыба, если это молоко, то это пониженной жирности, ну, больше овощей, то есть это все прописано по типу средиземноморской диеты, низкожировой диеты. А что касается вообще этой ситуации, ну, наблюдайте за папой, если возникнут боли повторно стенокардического характера или если изменения на ЭКГ пойдут, ну, надо, соответственно, может быть, коронарографию еще делать, смотреть, а пока живите спокойно, вас прооперировали, основную артерию восстановили. Просто наблюдаться у кардиолога.
А почему грудная жаба называется грудной жабой?
Ну, это старое название. Честно говоря, истоки его я не помню, почему так назвали. Наверное, потому что напоминает вот именно жабу. Как будто сидит за грудиной жаба.
Ага. А вот как раз вопрос про нее. У меня стенокардия, напряжение при нагрузке. Грудная жаба, это снижает ли это продолжительность жизни? Коронарку делать отказались. Вес 150 килограмм в 39 лет.
Ну, стенокардия — это проявление атеросклероза сосудов сердца. Какая там бляшка, 90% или 15%? Я не знаю, тем более, что коронарографию не сделали. Я не могу ответить на этот вопрос. Это симптом заболевания сердца. Вам нужно похудеть, как минимум. Ну и сделать коронарографию потом.
Одышка и в состоянии покоя, и нехватка воздуха при вдохе. Мне 54 года, Нина спрашивает. Ну, то есть, вот
такое. Идите к врачу.
Сердце расширено влево. Чем опасно? Владимир, 56 лет.
Это, опять же, проявление либо гипертрофии миокарда, либо просто увеличение полости желудочка тоже может обусловлено быть как занятием спортом, так и гипертонической болезнью. Сделайте эхо-КГ не просто по данным рентгена, а УЗИ сердца, эхо-КГ сделайте, будет точный ответ.
А подскажите, не захлопывается митральный клапан сердца? Может быть летальный исход? Можно ли заниматься спортом? Нигде нет знаков вопроса. Вот просто кроме того, что можно ли заниматься спортом, Алена, 33 года, заранее благодарит.
Алена, сделайте. Ну, вы предоставили опять неполную информацию. Если он не захлопывается, значит, есть недостаточность митральная. А какой она степени? Первый, второй, третий или четвертый вы не указали. От этого очень многое зависит. Если это первая степень или 0,1, то это вообще никак не влияет на вашу жизнедеятельность. Если это третья и четвертая, то это серьезно, это нужно, возможно, речь пойдет об операции. Вторая, она пограничная, нужно просто наблюдать, раз в год делать эхо.
Добрый вечер. У моей мамы были серьезные проблемы с сердцем, поэтому меня рожали в кардиоцентре. Сейчас мне 23, и появляются частые боли в затылке. Иногда просыпаюсь посреди ночи от сильной боли. Справляюсь обезболивающими. МРТ головного мозга показал, что все хорошо. Это может быть связано с сердцем?
Ну, я бы дополнительно просто измерил бы давление в этот момент, артериальное, и тогда, может быть, был бы какой-то ответ. Если давление в норме при этом, ну, вряд ли, что это связано с сердцем.
То есть в момент следующей боли измерить давление?
Измерить артериальное давление. Если оно выше 140 на 90, или, например, ниже 90 на 60, тогда это вполне возможно, что это проблема в давлении. Ну, тогда на консультацию к терапевту или кардиологу. Если в норме, то вряд ли это сердце.
Ребенку 7 лет поставили ВПВ-феномен. Симптомов нет, 3 года занимается акробатикой. Врач настаивает на РЧА. Можно обойтись без этого и продолжать занятия?
Знаете, ну, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, да, есть такой диагноз. Соответственно, у детей я бы рекомендовал получить альтернативное мнение. Крупнейшие центры — это Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева у нас в Москве. Что они скажут? Потому что я занимаюсь взрослой кардиохирургией. Детская — это отдельная история. Проконсультируйтесь очно в авторитетном центре.
Вот, кстати, вопрос насчет генетики. Передаются ли какие-то вообще сердечные проблемы генетически от родителей к детям?
Ну, если мы, смотря что понимать под генетическими, да, если вот это не генетически зависимое, не генетическое заболевание, да, как там бывает, там, синдром Дауна и так далее, да, но, естественно, какое-то наследование есть, потому что, например, если и мама, и папа у человека страдали ишемической болезнью сердца и стенокардией, то риск очень высок, что и ребенок в дальнейшем будет страдать. А если кто-нибудь из братьев еще в молодом возрасте, например, умер от инфаркта, там, лет в 40-50, то ну, скажем так, с 90% вероятностью у второго будет ишемическая болезнь сердца. Поэтому это очень важная наследственность. Смотрите, знайте, чем болели ваши родители, и предпринимайте меры, там, обследуйте тот орган, который страдал.
А что вы думаете по поводу количества кофе, который употребляют? Потому что много вопросов. Вот, например, 3 чашки кофе в день вредны ли для сердца?
Вы знаете, я вот когда спрашивают про кофе, я бы рекомендовал, наверное, если вам плохо после кофе, значит, вам вредно. Если измерьте давление через 15 минут после того, как вы выпили чашку крепкого кофе. Если оно у вас повысилось выше 130 на 80, наверное, для вас тоже это вредно. Если у вас пульс стал больше 90 после кофе, то, соответственно, ваш организм реагирует нехорошо. Если же у вас все показатели в норме, значит, в принципе, ну, кофе для вас не так
вреден. Если
вам хорошо, и вы счастливы, и эти показатели не увеличиваются так, ну, пейте, ну, в разумных пределах, наверное, все. Там больше 3 чашек в день, наверное, не стоит пить кофе.
Правда ли, что полезно ежедневно принимать аспирин, спрашивает Антон?
Не полезно.
Не полезно.
Смотря кому. Он может быть назначен только по показаниям. И
ну,
в этом случае...
Антон развивает ту байку про то, что вот надо после какого-то возраста ежедневно пить по таблетке аспирин, и тогда вообще... Вот
и тогда вы пойдете путем к желудочно-кишечному кровотечению. Да.
А, вот.
Только если для тех людей, которые в группе риска, которых кардиолог выявил, что у вас высокий риск ишемической болезни сердца, вот здесь... Аспирин спасает и реально продлевает жизнь.
Нет, ну Антон спрашивает про то, что 365 дней в году, 20 лет до конца жизни
пьют.
Уже.
Нет, так пьют, но не все.
Не все, да. Не все. Тетурам как влияет на сердце при излишнем весе? Тетурам.
Как он влияет при излишнем весе, не могу ответить на это.
А вообще, вот зависимость веса человека и вот этого веса, давление этого веса на сердце, это насколько сегодня серьезная проблема?
Ну, здесь, скорее всего, не давление веса на сердце, потому что давление веса на сердце, это уже речь, наверное, вот о людях там 150 килограмм и выше, когда это действительно жир в перикарде может как-то сдавливать сердце. Главное, что жир, он, это плохо для нас, тем более абдоминальный жир, он повышает уровень холестерина, влияет на все эти обменные процессы и приводит к развитию, свою лепту вносит большую в развитие атеросклероза. Поэтому лишний жир — это риск атеросклероза.
120 на 70 — это нормально, утром еще меньше бывает, 30 лет.
Поздравляю.
Чудесное давление. Чудесное. Можете плавать.
Не Полина Гагарина?
Но, пишет, в смысле. Мне кажется, очень сильно пониженное все время. Ну, выглядит она для меня лично человеком с очень низким давлением. Так,
пока еще я прочту. У дочери 7 лет желудочковая экстраситопия, да?
Экстрасистолия.
Систолия, извините. 4 систолы в минуту. Обнаружили около 3 лет. Холтер делаем регулярно. Что ждать по мере взросления? Алексей спрашивает.
Ну, опять могу отправить на консультацию детского кардиолога, потому что детьми не занимаюсь, а специалист должен вести пациентов ежедневно, чтобы давать такие советы.
Синдром по ранней реполяризации в 31 год под вопросом миокардит. Много лет ставит возрастное пониженное давление.
Снимите ЭКГ через 3 месяца. Если и потом еще через 3 месяца. И если миокардит подозревают, нужно сделать УЗИ сердца, посмотреть миокард, посмотреть фракцию выброса, ну, оценить, был миокардит или это просто ваша индивидуальная особенность в виде ранней реполяризации.
Давление, пульс в норме, но перед глазами бежит строчка. Резкость падает, потом резкая головная боль, и сосуды в глазах иногда лопаются. 39 лет. Автору сообщения. Вопрос. Хочется спросить, в чем вопрос? Это раз. А во-вторых...
Какая строчка бежит перед глазами?
Да, да. Конкретно, что
правда, что
происходит?
Бета-блокаторы могут вызвать бронхоспазм.
Неселективные, да. Поэтому сердечники принимают селективные бета-блокаторы, которые не влияют на легкие.
Что, друзья, давайте небольшую паузу сделаем. И будет еще несколько минут для того, чтобы вам задать ваши вопросы. 5533, короткий номер для смс-сообщений. И наш новый номер в WhatsApp. +7 967 103 55 33.
Клиника Фадеева.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Вопросы к врачу Борису Валерьевичу Колобову. Неправда. Да. Алексею Федорову, врачу-кардиохирургу, кандидату медицинских наук. Другой. Доктор исторических наук. Здравствуйте.
Болезнь линейного ведущего называется.
У мамы 52 года, через день пульса около 100, ей становится плохо, принимает эгилок и боится, что он перестанет ей помогать. Привыкнет организм. Кардиологи ничего не обнаружили. Может ли лекарство перестать помогать и есть ли альтернатива?
Если пульс 100, то, наверное, он не очень хорошо работает, эгилок, потому что частый пульс. Дозировку посмотреть, какую дозировку эгилока принимает. Если это там, например, 25 миллиграмм полтаблетки, то это мало. Можно смело увеличивать до 100 миллиграмм в сутки. Ну, опять под контролем врача.
Петр?
Гиперпластика — это точно проблема с сердцем?
А что такое гиперпластика?
Поясните, пожалуйста. Вот вообще, кстати, вы там точнее формулируете вопросы, если хотите, чтобы на них грамотно ответили. Или хоть как-то ответили, потому что мы не понимаем.
А пульс никогда не опускается ниже 100, Сергей, 34 года. Вес 115 при росте в 185 сантиметров.
Это не очень хорошо. Опять же, нужно сделать суточный монитор, посмотреть, что является причиной такой тахикардии. Ну и, возможно, вам просто тяжело себя носить.
А, пролапс митрального клапана первой степени. dop.horda. Все, вот прям. Как сохранить себя на долгое время и какой спорт более полезен в данном случае? 27 лет без имени человек. Аватаркой в виде совы.
Живите, точка, спокойно, точка. Запятая, занимайтесь каким хотите спортом, точка.
Высокое давление в состоянии покоя 155 на 120. Чувствую себя нормально, но чувствую ритм сердца. Стоит ли обращаться к врачу?
Конечно, стоит. 120 нижнее давление, у вас гипертоническая болезнь, вам нужно лечить ее, обращаться к врачу.
Судя по аватарке, человек молодой. А, бежать к врачу?
Ну, конечно, да. Это высокое давление. Нехорошее.
Часто давит за грудиной. Причем, как правило, когда физические нагрузки близки к нулю. Порой из-за боли просыпаюсь ночью, через 10-15 минут отпускает. Что может быть причиной? Андрей, 25 лет.
Ну, конечно, рановато для ишемической болезни сердца. Но все бывает. Сделайте хотя бы электрокардиограмму для начала. И сдайте анализ крови, посмотрите уровень холестерина.
А, Залихман, 27 лет, из Нальчика, задает вот какой вопрос. Занимаясь борьбой, после усиленных тренировок покалывает сердце, посоветовали милдронат, но эффекта нет. Вот про посоветовали, страшное слово, ну, а-ля есть ощущение, что борьбой, спросил у, значит, соперника, соперник посоветовал, а эффекта нет. Вот.
Ну, во время борьбы очень много мышц работает, и ребра в том числе напрягаются. Вряд ли это связано с сердцем, это, скорее всего, мышечные боли. Не увлекайтесь милдронатом и так далее. Мне кажется, вы здоровый человек вполне. Но если вы занимаетесь борьбой, все равно вы должны медобследование какое-то проходить. Снимите ЭКГ, там, пройдите обследование, которое вы проходите ежегодное. Если нет вопросов к вам, то и сами себе милдронат не назначайте.
Вот, кстати, человек спрашивает про таких, как я. Добрый вечер, у жены давление 90 на 60. При этом чувствую себя хорошо. Возраст 31, это нормально?
Отлично.
Чувствую себя хорошо, человек. Самое главное, правильно? Счастлив, рад.
А ты чья-то жена?
Нет, я с таким же давлением человек.
А я подумал, в этом смысле,
с более низким, да, обычно. А, покалывание в области сердца при глубоком вдохе. 33 года. Видимо, 33 года человеку, а не покалывание уже в течение 33 лет.
Бывает.
Какой
скорее всего, ничего
доктор.
Страшного.
Чудесный доктор. Очень вовремя вы пришли.
Во-первых, тебя успокоили.
Это правда. А, есть у нас еще время? Или
есть,
уже
есть.
Совсем немного?
На один.
Вадим спрашивает, с детства ставили порог сердца в армии, на УЗИ поставили пролапс митрального клапана, о котором мы сегодня уже слышали. Врач сказал, что просто шумит клапан. 39 лет.
А, пролапс поставили по ЭКГ. Повторите ЭКГ. Если недостаточность клапана небольшая, то ничего страшного. Но если шумит, повторите эхо в крупном учреждении в каком-нибудь.
Ну и последние 5 лет назад на медкомиссии в военкомате выявили порог сердца, в армию не взяли, не беспокоит, но я занимаюсь силовым троеборием, запрещают. Что делать? Спорт бросать совсем не хочется.
Не знаю, какой порог. Это общие слова. Не могу ничего сказать.
Ну да, выявили порог сердца.
Какой порог?
Идите домой.
Любопытно, что человек написал, что не то, что ему так хочется в армию, ему спорт бросать не хочется.
Спасибо большое. Врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров был на сегодня в гостях. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Да, до следующей встречи. Через разумный промежуток мы это сделаем. А с вами прощаемся до завтра.
До завтра.
Дышите глубже. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.